эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линий разграничения». С вами Денис Тимошенко. На календаре вторник, 21 ноября. День достоинства и свободы в Украине. И в течение следующего часа говорить будем о таком. Лебединое озеро в Луганске. Кто кого?
В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич.
Майдан в городах Донбасса. Там было страшнее.
Я так і сказала студентам, що вийти на протести в Києві чи в Львові – це одне. Вийти в Маріуполі – це зовсім інше.
Куди ділся мер Доброполья?
Господа, ну не было референдума. Ну что такое референдум?
Ну, если вы не помогали,
я мог помогать или поддерживать, его не было.
А в студии сегодня мы попробуем приблизить сегодняшнюю дату – День достоинства и свободы в Украине к Донбассу. У нас в гостях известная уроженка Донецка, писательница, сценаристка и в прошлом журналистка Ирен Раздобудько. Почему Донбасс в массе своей не понял и боялся активистов Евромайдана, среди которых и Раздобудько? Как говорить с жителями Донбасса о событиях четырехлетней давности сегодня? И на какие компромиссы стоит идти сторонам уже сегодня, чтобы в будущем приблизительно одинаково смотреть на общую историю? Об этом говорим уже через пару минут, напомню, с писательницей Ирен Раздобудько. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока узнаем о свежих новостях. Сегодняшний день богат на события. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 17 раз нарушили перемирие, осложнилась обстановка на приморском направлении. Представители группировки ЛНР, в свою очередь, заявили об обстрелах населенных пунктов Первомайск, Калинова и Калиновка. Со стороны украинских военных донецкие сепаратисты обвинили ВСУ в 49 нарушениях режима прекращения огня. Глава так называемого МВД ЛНР Игорь Корнет опроверг информацию о своей отставке и сообщил о проведенной спецоперации по аресту ряда высокопоставленных деятелей группировки ЛНР. Об этом говорится в его заявлении на сайте так называемого МВД ЛНР. По его словам, ситуация полностью контролируется силами так называемых правоохранительных структур. Утром сегодня вооруженные люди оцепили центр Луганска. Видео об этом опубликовали сепаратистские СМИ. Ранее главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета с должности главы так называемого МВД ЛНР. 13 человек пострадали в результате столкновения трактора с автобусом в Луганской области, сообщила пресс-секретарь полиции региона Татьяна Пагукай. По ее словам, инцидент произошел накануне в Старобельском районе на автодороге Чугуев-Меловое. Пострадавшая госпитализированная Пагукай добавила, что правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Мэр города Доброполья Андрей Аксенов, у которого недавно было обнаружено российское гражданство, третью неделю не появляется на работе. Его секретарь и заместители не знают, где находится Аксенов. Мэр также не отвечает на звонки. Сообщается, что сначала он ушел на больничный, а затем удаленно взял отпуск за свой счет и исчез. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Министерство иностранных дел Беларуси выслало из Украины первого... Министерство иностранных дел Украины выслало из Беларуси первого секретаря посольства Беларуси в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. По ее словам, процедура произошла в ответ на высылку из Беларуси первого секретаря украинского посольства Игоря Скворцова на основе принципа взаимности. В КГБ в Беларуси ранее заявили, что Скворцова объявили персоной нон-грата в Беларуси и выслали из страны в связи с делом украинского журналиста Павла Шаройка, которого Минск обвиняет в шпионаже. И по прогнозам синоптиков, завтра, 22 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег, днем без засадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей. Слушатели Громадського радіо, с этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения». Уже через пару минут мы начнем разговор в нашей студии. Сегодня у нас в гостях уроженка Донецка, писательница Ирен Раздобудько. Говорим про День достоинства и свободы в Украине и Донбасс. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Подробнее о топ-теме дня, событиях в Луганске. Сегодня утром центр Луганска наполнился людьми в форме без опознавательных знаков. В руководстве группировки ЛНР наблюдаются признаки раскола. В конфликт вступили так называемый бывший глава МВД ЛНР Игорь Корнет и главарь ЛНР Игорь Плотницкий. Подробнее о ситуации в Луганске в материале Алексея Виноградова.
В Луганске с самого утра практически весь центр города перекрыт вооруженными людьми. Возле некоторых админзданий также можно было увидеть военную технику. Кто эти люди, неизвестно. Что-либо комментировать они отказывались даже подконтрольным сепаратистам СМИ.
Скажите, пожалуйста, кто бы нам мог прокомментировать, если никто. Это учение, то что люди переживают?
Без комментариев.
Позже в сети появилось видеообращение так называемого министра МВД ЛНР Игоря Корнета, которого вчера Плотницкий отстранил от должности. Корнет рассказал, что ночью в город пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа для совершения террористических актов, но большую часть диверсантов удалось задержать. Также Игорь Корнет развеял слухи о своей отставке. Более того, он заявил, что дискредитация так называемого МВД ЛНР проводилась людьми из окружения Плотницкого, и эти люди работали на украинские спецслужбы. В частности, он обвинил в этом руководителя сепаратистского телеканала «Луганск-24» Анастасию Шуркаеву. Также он обвинил двоих приближенных к Плотницкому людей в инсценировке прошлогоднего переворота.
Установлена также причастность руководителя администрации главы Луганской Народной Республики Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Сильвестрова к инсценировке в сентябре 2016 года переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цепкалов Геннадий Николаевич. Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел.
В конце своего обращения Игорь Корнет заявил, что передал Игорю Плотницкому все материалы по этим делам, и тот принял решение о возбуждении уголовных дел. Тем временем на сайте так называемого главы ЛНР появилось заявление Плотницкого, в котором он опровергает слова Корнета. Сообщается, что оснований для ареста Шуркаевой, Тецман и Сильвестрова нет, а все заявления и действия Корнета не имеют юридической силы, так как его еще накануне отстранили от должности.
Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены прежде всего на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября.
Из-за разборок в группировке ЛНР могут пострадать мирные жители Луганска. Такое мнение высказал луганский журналист, главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко. По его мнению, сегодня Игорь Корнет показал, что не собирается добровольно лишаться своих полномочий и готов на силовое противостояние. И сейчас многое зависит от того, какое решение примет Плотницкий.
Я вижу два варианта решения. Первое – это Плотницкий все-таки хочет решить дело миром. Это было в 2015 году, когда он воевал и против Корнета, и против Пасечника. Они арестовывали его министра угольной промышленности. В итоге все остались на своих местах. Либо действительно начнется силовое противостояние, и тогда всем жителям города Луганска нужно держать ухо востро и стараться не стать жертвой этих бандитских разборок.
Также Андрей Дегтяренко не исключает, что в случае, если стороны не договорятся, то в Луганске могут появиться бойцы одной из российских частных военных компаний. То есть конфликт будет решать третья сторона. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Ситуацию в Луганске мы попросили прокомментировать главного редактора сайта Спротов.Инфо, координатора группы «Информационное сопротивление» Юрия Карина. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Юрий, давайте обсудим некоторые варианты. Вот сейчас в Украине обсуждается вариант, при котором, воспользовавшись замешательством и дезорганизацией в руководстве группировки ЛНР, которую мы сейчас наблюдаем, Украина возьмет город Луганск под свой контроль. По-вашему, насколько вероятен успех от таких действий?
ну, скажем, давайте исходить от того, насколько вероятны такие действия. Я бы такую вероятность оценил в 0%, поскольку Украина выполняет свою часть Минских соглашений и, скажем, не в наших интересах их нарушать.
Сейчас давайте обсудим тогда заявление самого Игоря Корнета. Он говорит о том, что переворот Луганский мог быть действительно организован Киевом, который якобы внедрил свою агентуру в руководство ЛНР. Как бы вы это прокомментировали? Насколько украинские спецслужбы в состоянии провести такую операцию?
Образом, криминальные разборки в Луганске с привлечением террористических группировок, спонсированных Российской Федерацией, являются ничем иным, как разборки за сферы влияния между ФСБ и Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Какие цели могут преследовать? Так уж сложилось, что Донецкую область курирует гражданин Чурков и Главное разведывательное управление, а Луганская область оставалась под ФСБ. Долгое время военному преступнику Плотницкому удавалось из подобных нынешних ситуаций выходить победителем конкуренции с составленниками, представителями грушной, скажем так, грушного крыла, то бишь это отправившийся в ад Бэтмен, это Паша Сопля-Дремов, это Мозговой и прочее. То есть сейчас идет передел сфер влияния. Об этом, ну, косвенно можно судить, что позиции Федеральной службы безопасности в Кремле пошатнулись.
По-вашему, чем закончатся вот нынешние события в Луганске?
Честно говоря, тяжело делать какой-то вывод, но чем меньше этих граждан останется на нашей территории, тем будет лучше. То есть делать ставку на кого-то из них я не стал бы.
Юрий, а с вашей...
исход поприветствую желательно с тем, чтобы кто-то был из них освобожден от занимаемой должности на совсем.
Юрий, с вашей точки зрения, как-то Украине стоит реагировать на нынешние события в Луганске или нет?
Я не вижу смысла реакции официальной Украины на то, что происходит на оккупированных Российской Федерацией территориях.
Еще один вопрос, к вам такой конспирологическая теория. Некоторые вот в Украине говорят, что Кремль, возможно, использует такие ситуации для сценария отказа от республики. Вот вроде бы мы пытались каким-то образом помочь им, но они сейчас там все перессорились, и смысла поддерживать их нет. Насколько, с вашей точки зрения, вот такие вот версии правдоподобны?
Я бы рассматривал другой вариант. Это вариант объединения двух квазиобразований в одно со столицей в Донецке. Но, опять же, все упирается в то, что граждане Плотницкий, граждане Захарченко являются подписантами протокола Минских договоренностей, поэтому их до реализации этих Минских договоренностей ни один из них не будет тронут российской стороной. После этого их, конечно, пустят на суд.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был главный редактор сайта Спротив.Инфо, координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
К другому главному событию дня – Дню достоинства и свободы в Украине. Там было страшнее и опаснее, а единомышленников вокруг совсем мало – Майдан и города Донбасса. В этот день, 4 года назад, чтобы осудить отказ правительства Януковича Азарова подписать договор про ассоциацию с Евросоюзом, на главную площадь страны вышли киевляне. В тот же вечер проукраинские активисты вышли и в Донецке, но уже в следующие несколько дней протесты, пусть и малочисленные, начались и по всему Донбассу. Как это было? Майдан в городах Востока.
Вечером 21 ноября, через несколько часов после официального отказа правительства Николая Азарова подписывать договор про ассоциацию с Евросоюзом, сотни киевлян вышли с протестом на Майдан. Протесты не ограничивались столицей, были они и в Донецкой области, причем не только в ныне оккупированной столице Донбасса, но и в городах поменьше – Покровске, Константиновке, Краматорске и Мариуполе. Светлана Рудь, политическая активистка, живет в Краматорске. Говорит, людей здесь вначале выходило очень немного, и только после избиения студентов 30 ноября жители стали активнее. Впрочем, первая акция протеста была уже 22-го, на следующий день после киевских событий, на площади возле памятника Ленину. Потом митинги перенесли к памятнику Шевченка.
Ми навіть не встигли визначити і повідомлення подати. Я одночасно одразу повідомлення подавала в міліцію прямо тут. Тоді ми назвали наш захід «Збори громадян у підтримку євроінтеграції України». Ну, десь до 50 осіб прийшло.
Количество митингующих росло после каждого трагического случая на главной площади Киева. А после Нового года самые активные краматорчане начали уезжать в Киев на Майдан, а активисты из дома помогали им с деньгами и вещами. В Покровске, бывшем Красноармейске, людей тоже было немного. «Страшно им было», — говорит лектор-методист Центра украинознавства, член общественного совета при исполкоме Светлана Гавриленко. Она выступала организатором практически всех проукраинских мероприятий, а потом противостояла пророссийским митингам, когда весной 2014 года по проукраинским митингам Донбасса ездили автобусы с бойцами из Горловки и Макеевки. В ноябре 2013 года немногочисленные акции проходили на одной из городских площадей.
«Сразу ж! Після Майдану ярко розпочався, почали проводити заходи такі за Україну і все інше. Виступи були, ну, збирало дуже мало людей це. Ми зустрічі з людьми робили і проти влади видвигали, що влада повинна міська прийняти Майдан, прийняти ідею.
В Константиновке больше всего людей, до 1000, тоже вышло после избиения студентов, говорит активист Александр Миланченко. При этом основные события проходили в Донецке или Краматорске, поэтому чаще из Константиновки ездили либо туда, либо в Киев. Но в январе 2014-го Майдан в Донецке начали разгонять. Участников побили, и методы протеста пришлось менять.
Мы выбрали иншу тактику, робили автомайданы, автопробеги такие невеличкие, и с Донецка ездили. Ось на цьому місці ми зустрічали частіше цей Євромайдан, коли виходили Костянтинівці з прапорами України.
Основні зустрічі проходили по вечорам, після роботи. І в Константиновці, і в Краматорську, і в Донецьку. Людей, готових жити на Майдані постійно, відправляли в Київ. Так було ефективніше, говорить Миланченко. На юге Донецкой области, в Мариуполе, одними из первых в поддержку европейского курса Украины выступили студенты, рассказывает преподаватель Мариупольского государственного университета Мария Подебайла.
Студенты-международники звонят мне 22 числа, это выходный день, звонят и говорят: «Мария Тодорівна, мы бачили, что робиться в Киеве, люди вышли с протестами против того, що Янукович відмовився підписувати. Ми теж хочемо завтра вийти». Я так і сказала студентам, що вийти на протести в Києві чи в Львові – це одне. Вийти в Маріуполі – це зовсім інше, тому що тут немає жодної позиції. Тут будуть всіляко переслідувати.
Будущих міжнародників возмутила лицемерія, уверена Подебайла. Буквально за неділю до начала Майдана всі представители власті – і депутати, і городський голова, і президент, і представители правительства – неустанно убеждали всю Україну в вигідності європейського курса. В конце 2013-го, начале 2014-го основное внимание было приковано к событиям в Киеве, но проукраинские активисты на Донбассе рисковали намного больше из-за непонимания горожан, сопротивления местной власти и засилия пророссийских сил, которые вскоре вышли на свет и спровоцировали войну в регионе. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Продолжаем тему «Дня достоинства и свободы в Украине». Сегодня в студии мы поговорим о том, почему Донбасс в массе своей не понял и боялся активистов Евромайдана, как монгольского нашествия, как говорит жителями Донбасса о событиях четырехлетней давности сегодня, и на какие компромиссы стоит идти сторонам уже сегодня, чтобы в будущем приблизительно одинаково смотреть на общую историю. Об этом мы будем говорить с известной уроженкой Донецка, в прошлом журналисткой, а теперь писательницей и сценаристкой Ирен Раздобудько. Здравствуйте.
Доброго дня.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, будет очень приятно, если вы будете звонить к нам в студию, задавать сегодняшней гости свои вопросы или высказывать свои реплики. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Госпожа Раздобудько, вы, наверное, в себе представляете о том, что сейчас думают жители Донбасса о событиях четырехлетней давности. Да, вот сейчас был сюжет об активистах, да, большинство из них, которые, ну, если события происходили на неподконтрольной территории, выехали или в Киев, или на подконтрольную территорию. Но есть такая огромная нижняя часть айсберга, да, вы как уроженка Донецка, наверное, все прекрасно понимаете, да, с вашей точки зрения, вот что сейчас те люди, которые остались жить в Донецке, в Краматорске, в Макеевке, думают о Евромайдане и почему?
Мы українською мовою.
Як вам зручно?
Я буду говорити українською, сподіваюся, що мої земляки мене зрозуміють. Ну, насправді, я не так вже можу влізти в голову і знати, що вони думають, але однозначно я знаю, що ситуація дуже змінилася порівняно з тим, як було 4 роки тому, і порівняно із сьогоднішнім днем. Я думаю, що дуже велике розчарування, і більшість сподівається, що повернуться ті часи, як жили раніше, як це була Україна, а не відомо, що... Думаю, що я знаю, що багато людей шалено страждають від того, що все чуже. Ну, я передзвонюю з деякими людьми, своїми друзями.
Які зараз на окупованій території?
Які залишились там. Ну, це старші люди, це, скажімо, подруги моєї мами. От такі, які безмежно страждають. І навіть від тієї пропаганди, яка йде, вони ще розуміють. Їх ще не з'їла та пропаганда, яка шалена йде. От то, але в пересічних людей, які не звикли аналізувати, в них просто розчарування і розпач, тому що ціни величезні, бутіки порожні. От нещодавно мені розповідали, що в великому універмазі, я просто не знаю, Донецьк, там «Білий лебідь» називається, ходить одна-дві людини по цих чотирьох поверхах. Шалені ціни, у молоді немає перспектив, скажімо, так, як саме, як молоді Придністров'я. Я там була і знаю, що не будуть катуватися ні дипломи, ходять смішні там якісь гроші, незрозуміло які там, і гривні, і рублі, і долари. Тобто оця непевність вже людям набридла.
Скажіть, от ви кажете про те, як зараз там люди себе почувають от, в зв'язку з сепаратистською владою, так, фактичною владою, а як з вашої точки зору люди ставляться до подій, чотирьохрічної давнини, так, до подій Євромайдану. Вони пов'язують те, що не сприйняли вони протести в Києві з тим, що зараз відбувається. Тобто, як на мене, дуже багато людей, про таких ви кажете, які розчаровані в сепаратиста, так розчаровані в русском мірі, вони так само не сприймають і Євромайдан і не розуміють, що там відбувалося, і бояться, в принципі, активістів, серед яких були, зокрема, і ви.
Ну так, люди не розуміють, і вони не розуміли одразу. І я знаєте, зараз проти того, щоб отак огульно всіх людей скопом засуджувати. Були люди, які розуміли, тут на Майдані, в Києві, я зустрічала земляків, я була щаслива, що їх там бачила. Але якась частина людей пішла за такими популістськими гаслами. До речі, популізм – це страшна хвороба навіть і тут всередині України. Пообіцяли їм більше зарплати, всі блага. І от вони повірили, люди пересічні хочуть нормально жити. Вони повірили, вони злякались заколоту, тому що, в принципі, Донбас – це дуже складна тема, і там дуже такий розвитий був патерналізм. Тобто, як хазяїн скаже. Я коли приїздила в Донецьк, я там 20 чи 25 років жив в Києві, але я завжди чула там, як хазяїн, є хазяїн. Хазяїн був Ахметов, хазяїн був Янукович. Тобто, як скаже хазяїн. І оце думка про те, як скаже хазяїн, цей страх і це більше слухняність, скажімо, ніж в Києві, ніж будь-де, вона породила таке нерозуміння заколоту. От розумієте, це було, як це так? От мої, наприклад, друзі, колишні вже друзі, я не можу їх вважати друзями, вони казали, як це так, що ви забороняєте ставити на Майдані йолку? Оце йолка на Майдані, яка мусить бути.
Якщо хазяїн сказав, поставити її, Янукович.
І розумієте, це насправді на такому локальному нижчому рівні були ці всі вимоги. І оцей спротив, ми ж тут працюємо, так і ви працюєте, чому ви виходите? Тобто вони в принципі, не зрозуміли, ну, якась більшість, якась частина просто не зрозуміла, що відбувається. І справді, от попередня там жінка казала, ви знаєте, я зрозуміла, що Майдан в Донецьку, 40 людей на Майдані в Донецьку, а ми там були під час Великодніх свят в 2014 році, там було 40 людей в темряві біля пам'ятника Шевченка. От так 40 людей в Донецьку вартують там 500 людей у Львові. Це правда. Бо дуже великий там і страх, і одразу там пішло вбивство. От хлопця цього Чернявського в березні якраз дуже добре пам'ятаю цей день. І оцей страх людей ще пригнобив і придушив. Але я зараз хочу навертати на оптимізм. Я знаю, що є потрясаючі люди, патріоти в Донецьку, які будуть чекати своїх там, які чекають, які роблять все можливе для того. Зараз треба навертати на оптимізм і на любов і розуміння на повернення Донбасу.
Пані Роздобудько, у вас є от унікальна можливість. Нас слухають, зокрема, і на окупованій частині Донбасу. От своїм землякам сказати, про що Євромайдан, якщо в двох словах. Що таке Євромайдан? Можливо, вам вдасться достукатися до них?
Ну, зараз вже пояснювати, вже інша ситуація. Я б 4 роки тому сказала, що таке Євромайдан. Зараз дійсно я б хотіла до них звернутися, що таке гідність, що таке вміння аналізувати от для них. Я б звернулася, сказала, що вмієте думати, аналізувати, читати гарні, розумні книжки, ритися в інтернеті, шукати інформацію з 2, 3, 4 джерел, того, що не було 4 роки тому. От повірили, пішли, хазяїн сказав, зараз зовсім інша ситуація. Я б хотіла сказати, що я думаю, що все буде, не знаю коли, але все буде добре, тому що Донбас багатий край, і я не схильна думати, я не схильна відрізати його. Я знаю, що там дуже багато нормальних, хороших
людей. Ну, це властиво для людей, які вийшли, власне, з Донбасу, що вони не схильні відрізати цей регіон.
Ні. А ви знаєте, я зараз навіть таку крамольну думку скажу, яка мене мучить. З чого ж все починалось в Донбасі? От я зсередини трошки знаю, у мене там друзі. Приїхало 40 диверсантів, ну, скажімо, назвемо їх 40 диверсантів. З Росії, з Ростова, розумних, нормальних, які пообіцяли людям краще життя. Люди, в принципі, всі хочуть жити краще, вони пішли за ними. Якась частина, яка потягнула за собою іншу частину, менш свідому. А зараз, скажімо, якщо таких 40 розумних людей приїде на кордон з Угорщиною, де немає української мови, в Україну, то я не впевнена, що і там не буде другого Донбасу і на Західній Україні.
Тобто такої особливості, в принципі, Донбасу, тобто, як немає, такого для України
так,
немає.
Немає, просто так сталося.
Давайте слухачів так послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день, мене слышно?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Олег. Я по поводу того, что говорят, 40 человек было на Донецком Майдане. Ну, это не совсем правда. Было и 40, но было то, что выходили по несколько тысяч, и было до тысячи выходили, выходили с детьми, выходили ультрасы футбольного клуба «Шахтера», и также выходили другие люди. И были драки, не всегда было 40, было и больше. То, что там произошло, там произошло не до того, что так хозяин сказал. Очень долгое время там насаждался просто вот эти понятия «русские это братья», мы славяне и тому подобное. Вся вот эта дребедень, Янукович это наставленник, когда говорили, ну, Янукович бандит. Да, бандит, но он наш бандит. Угу. Там не было такого, как хозяин. Потому что мои люди, не, они, ну, по правде не презирают Рената, они презирают Януковича, потому что все понимают, что это люди, которые являются теми, которые просто обворовывали их. Просто люди хотели как-то своего ставленника, как был Ющенко, и они хотели своего ставленника, который был с Донецка. И когда это произошло, им это не понравилось. Это было задето как бы внутренне. Они понимали, что Янукович вор, но при этом они хотели, чтобы он все равно оставался, потому что это их вор.
Своего. Спасибо большое. Давайте еще...
Так, это правда, свята, это правильно.
Совсем сегодня. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Илья.
Откуда вы?
Я Синоватая.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, вы... Ви говорите там мітинги, Європа, а ви що, їздите в Європу? Так обычные люди сидели по тысяче гривен зарабатывали, так и зарабатывают. Вот сейчас люди зарабатывают и на уголь, и на хлеб. У вас уголь стоит 5000 гривен.
Спасибо большое. От ви передали моє питання, пані Роздобудько. От знову-таки для слухачів Донбасу. Там кажуть про те, що ну, от в Україні погано жити. Ви кажете про те, що багато розчарованих зараз на окупованій частині, які побачили, як сепаратисти живуть. А от Росія, там сепаратистські ЗМІ, та й українські ЗМІ багато кажуть, що там не солодко жити і на підконтрольній частині України. От як ви це прокоментуєте? Чого вдалося добитися за ці 4 роки після Євромайдану? Що б ви називали от головною перемогою, головним здобутком України? Це ну, от явно це не заможність поки що.
Ну, ви знаєте, ну, по-перше, зараз я скажу, по-перше...
Можливо, персонально для вас.
Да, так, я не можу говорити за всіх. Я так переключаюсь на першу людину, і вже я абсолютно згодна, що не 40 чоловік, але я була, коли там було 40. Я оптиміст. От зараз, може, не модно казати, що я оптиміст. Я не олігарх, я людина, може, нижче середнього класу, хоча я і письменниця, і сценаристка. От, але я бачу дуже багато позитиву. Ну, по-перше, ніколи ще в Україні не було такої, ну, скажімо, сильної армії нормальної. Ніколи ще в Україні не було такого волонтерського руху. Знаєте, який головний здобуток нашої країни? Головний на всій міжнародній арені. В світі сформувалось давно товариство, спільнота споживачів. Споживати як від жувальної гумки, так до того, що тобі вкладуть в мізки мас-медіа і ці бутіки, їжа, оце все. Зараз ми єдині в світі перетворились від суспільства споживачів на суспільство, яке може віддавати і отримує задоволення від того, що воно віддає.
А що ви маєте на увазі конкретно?
А від життя до просто волонтерського руху. Такого ще світ не бачив. І це величезне. В нас громадянське суспільство настільки виросло, на 100 голів вище у порівнянні з світовим суспільством. І от людина каже, що в Європі, ми не бували в Європі, не знаємо як. Я бувала в Європі. Повірте, ми живемо тут як громадянське суспільство набагато цікавіше і свідоміше, ніж то суспільство споживачів, скажімо, в тій же Європі. От, і це величезний плюс. Крім того, я бачу дуже багато локальних позитивів. І я багато подорожую Україною, скажімо, від доріг, які будуються весь час, неможливо приїхати, бо йде будівництво. Вийдете, куди я по маленьких містечках, по великих їжу. Будівництво взагалі іде шалене зараз. Це означає, що гроші пішли на місця, а не осідають в кишенях центру.
Звичайно, ви пов'язуєте 4... це з Євромайданом, з цими подіями,
я
чи ні?
Я пов'язую це з цим зрушенням, який дав Майдан, з цим поштовхом. Ми продовжували сидіти під якимось хазяїном, жувати, вибачайте, там, ну, гумку і мовчати. Зараз громадянське суспільство не дасть покласти собі пальця до рота. Щось не так, вже ми виходимо, ми про це говоримо, ми не приховуємо, і це плюс.
Далі, відчуття тим, власної сили, ви маєте на увазі, певно,
гідності,
таке.
Сили, відчуття, ну, дійсно, якоїсь такої свободи. Я дуже співчуваю людям, які за все своє життя не змогли бодай кудись виїхати. Я не вірю, я, скажімо, уродженка Донбасу, я знаю, що шахтарі завжди заробляли набагато більше, ніж мої батьки-лікарі. І вони їздили обідати в Москву в ресторан. Я просто в такому середовищі росла, що в мене були різні знайомі. То можна було поїхати десь по світах побачити, а не в Москву в ресторан кушати і їздити.
Але ні.
Але ні, але от дивились завжди туди.
На схід, давайте слово слухачам ще раз дамо. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, добрий день.
Добрий день, представтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Тут один человек сказал, что все синоваты вроде бы, да, что уголь в Украине стоит 5000. Я не знаю, где он такую брехню услышал. Я покупаю уголь, я живу в своем доме. Уголь стоит 2500. И за 1000 гривен он старый какие-то информация
Минимальная зарплата в Украине сейчас 3200. Я не знаю, есть ли в ДНР такая. Если там все так классно, почему же они приезжают сюда, пенсии оформляют, пособие, приезжают сюда еду покупать. Оставайтесь там себе на Новороссии, сидите и живите там хорошо.
Спасибо за звонок. Давайте еще послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Лариса, я психолог, общественная деятельница и поэтесса. Я жила в Славянске, я жила в Макеевке очень долго. Меня маленькой туда привезли. И не сейчас это все началось. Вот рассказывают, понимаете, но не сейчас. Это все, вот эти все глухие протесты, которые они, может быть, и невидимы были, начались очень давно. И против им не нравилась Москва, им не нравился Киев. Но в Донецкой области, в Луганску, я не знаю, живут очень много людей, которые не хотят соблюдать, то, кроме своих, какие-то другие правила. Хотят жить только по чужим правилам. Понимаете? И, в общем-то, это не сейчас началось. Я помню, мы с мамой им доказывали, они рассказывали. Причем люди с разным уровнем образования. Особенно шахтеры рассказывали, что вот мы хотим отделиться, сами вообще жить. Мы им говорим, слушайте, кто будет с вами торговать? Мы им все время доказывали. Как доказывали в 2014 году, я удивляюсь, как мы с мамой не пострадали еще до отъезда, что никакой Новороссии не будет. Нет, будет. Но, понимаете, людей просто, они сами, по-моему, не понимают, чего они хотят.
Спасибо, сейчас, да, вот это понимают. Такое хорошее резюме. Еще давайте послушаем одного слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Вітаю, я Наталія з Луганщини. Ви знаєте, дійсно, це давно починається, це нам навіть на якомусь такому генетичному рівні. Люди ненавидять Україну, вони просто скористались можливістю цю ненависть виразити. Я сама серед військ, Луганська область. Вони ненавидять Україну будь-яку. З реформами, без реформ, їм байдуже, які будуть дороги. Розумієте, їм з Росії привезуть лайна, вони будуть нахвалювати. І оці всі розмови, що там от їм щось там хазяїн, вибачте, але не бирають собі хазяїна. В свій час Ющенка з Тимошенка такі виплати на дітей зробили. Це, здавалось би, повинно бути, ну, вибачте, люди повинні були, але вони як ненавиділи, так і ненавидять Україну.
Дякую, дякую за думку. Ще слухач дозвонився. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь.
Альберт Авдіївка. Я хотів би теж... поддержать звонящего Сергея и опровергнуть вот этого товарища из Ясиноватой, который рассказывает там про цены в 5000. Я тоже покупал уголь за 2500. Ну, цены разные, есть и дешевле, и все зависит от качества угля. Да вот, и у меня зарплата 5000, и, в принципе, я не бедствую.
Спасибо за мнение. Нагадаю, у нас в гостях письменниця Ірина Роздобудько. Пані Роздобудько, як вам?
Ну, чудові дзвінки. Я думаю, що це люди, які... Зараз треба налаштовуватись на оптимізм. Люди, які живуть в ненависті, вони будуть жити в ненависті і в Україні, і в Росії, і в Америці вони будуть клясти Америку чи там у Франції. Просто треба налаштуватись на оцей позитив і на те, що твоє життя одне, і не можна жити лише цінами, тарифами і ненавистю щодо інших. Треба робити так, щоб ти зробив щось позитивне для себе і для своєї країни.
А як це зробити? Це силою волі?
Ні, це просто настроєм і вмінням не піддаватись маніпуляціям. Я, наприклад, коли розмовляла зі своїми земляками, я зрозуміла, ну не з усіма, знову ж таки, я боюсь говорити огульно. Я жахаю, зараз про це треба говорити. Там іде така пропаганда маніпулятивна. І треба розрізняти, коли тобі кажуть правду, а коли тобою маніпулюють. От це можливо, ну у нас немає часу, скажімо, щоб я навела приклад. Але ці дзвінки мені сподобались, і мені хотілося просто послати якусь любов і підтримку цим людям. І сказати, ну ми теж в Києві тут не так просто живемо. Але, ну, ви знаєте, от ще одне. Подумайте, як жили ваші дідусі і прадідусі, вони що, жили краще вас? Да вони пікнуть не могли. Вони сиділи, і або хтось працював важко, або хтось по таборах сидів, або хтось помер від голодомору. А зараз ми живемо, ми маємо інформаційний простір, ми маємо право вибору. От, тому ну, просто на позитив треба навертати.
Це все на підконтрольній території. Давайте ще трошки позитиву. От про те, як відсвяткували сьогоднішній день в Слов'янську. Там прийшли мітинги, відкриті дискусії. Навіть поклали квіти на меморіальну дошку Володимиру Рибаку, горлівському депутату, якому вбили. Давайте послухаємо сюжет звідти.
Центром празднования Дня достоинства и свободы стал Славянск. Отмечать начали у здания бывшего городского управления СБУ. Здесь летом 2014-го боевики Гиркина убили горловского депутата Владимира Рыбака. К мемориальной доске возложили цветы руководители облгосадминистрации, горсовета и общественники. Они говорят, что люди в Киеве собрались не зря, и сегодня все больше жителей Востока начинает понимать идеи Майдана, говорит жительница Славянска Лидия Отинова.
Это высказывание всех людей, которые вышли на Майдан, высказывали свое мнение, и во многих же странах так.
А вот студент техникума Максим Филицкий сомневается, что итоги противостояния стоили тех жертв, которые понесла Украина.
Много чего случилось за уже 3 года, много принесла потери наша страна, и не стоило же, конечно, столько потерь приносить из-за какой-то события, из-за президента.
В Славянском педагогическом университете в честь Дня достоинства и свободы организовали открытую лекцию об истории оранжевой революции и революции достоинства. Студентам рассказывал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жибрівський. Больше говорил о свободолюбии украинцев.
Кто такой типовый россиянин? Это тот, кто каже, если бы мне был кусок в бассейн, пляшка в рынке, влада, что хочешь, ты роби. Я тоді царь, кесарь и так дальше. А что украинец скажет? Влада, не заважай. Я сам собі забезпечу своє життя, побут, навіть поділюсь з тобою, але тільки не заважай.
Торжественный митинг прошел и в Краматорске, а вот в Бирнограде его отменили, якобы из-за сильного снегопада. Никита Луцкий, Донбас, Реалії.
Пані Роздовидько, навіть на підконтрольній частині є деякі люди, які кажуть, що от не вартував ті події, тих жертв, які зараз понесла країна, це і Крим, і Донбас, це більше 10 тисяч загиблих, це от репресії на окупованій частині Донецької, Луганської областей, в Росії, в Криму. Що б ви сказали цим людям, вартувало чи не вартувало? Не жалкуєте ні про що?
Ні, ну, по-перше, це деякі люди. І кожна людина має право висловитись як в ефірі, так і на вулиці, в магазині з бабцею там своєю. От, але по великому рахунку, звичайно, те, що ми зараз маємо, не порівняти з тим, що ми мали, скажімо, в 10-му році, коли був вибір, і обрали Януковича, це був шалений занепад, це був, ми розуміли, ну, принаймні, моє коло і, ну, такий середній клас, і люди освічені, які вміють аналізувати, вони зрозуміли, що з 10-го року пішла повна здача країни. Це і Харківські угоди, і от я, наприклад, хоча я не політолог і не історик, я тоді зрозуміла, що Україна буде по частинах роздана, просто по не тільки там зараз як Крим, Донбас, вона буде просто вся розпорошена абсолютно. І люди будуть сидіти мовчки, пахати на свої унітази, розумієте, на їжу, на оце споживацтво. І більше нічого не буде. А зараз, звичайно, зараз дуже помінялася ситуація. І я думаю, що ми досить потужно йдемо в Європу. А оскільки я в Європі була, я просто можу це засвідчити, що, в принципі, там є дуже багато і негативу, і є дуже багато позитивного у нас, чому ми можемо повчити Європу.
Пані Роздобудько, от мені особисто цікаво, ви народилися в Донецьку в 1962 році. Багато ваших однолітків і земляків мають зовсім інший світогляд, ментальність, політичні погляди і так далі. От як думаєте, чому? От чому ви така, а ваші однолітки зовсім інші люди? Ну, ми розуміємо, про кого ми говоримо, можливо, це ваші колишні друзі, про яких ви говорите. Чому от така різниця відбулася?
Знаєте, це дивно. Я думаю, що це тема для якихось психологічних досліджень,
як ви собі
феноменальних. От, я можу навести, в мене була така чудова подруга з вищою освітою жінка, от, яка зараз, аж до сьогоднішнього дня, будує молоду державу. У цій молоді, ну, в лапках ДНР. У цій державі немає ані грошей, вона не працює, вона втратила роботу, але і освічена людина, яка розуміє, що таке держава, це там, ну, кілька чинників, які в школі проходять. Але феноменально, я не знаю чому, це важко пояснити. Можливо, недостатньо освіти. Я думаю, що це треба вивчати. Ще як феномен. Ми колись будемо це вивчати як феномен, чому люди повелися, причому люди з освітою, які вивчали в школі, що держава мусить мати незалежність, свої гроші, свою символіку, і дійсно, як сказала жінка, і торгувати, і спілкуватися з іншими країнами, щось експортувати, а така локальна держава не може існувати. Але це дивно. Можливо, недостаток освіти. Ну, недостатньо.
Пані Роздобудько, ви в одному з інтерв'ю казали не тільки про те, що з мешканцями Донбасу, от з сепаратистських поглядів, так треба розмовляти, але й треба обережно розмовляти. Поясніть, чому треба розмовляти, так, якщо багато людей вважають, що з так званими ватниками говорити нема про що, після того, що все відбулося, і що ви маєте на увазі обережно розмови з ними?
Так, розмовляти треба. А обережно я маю на увазі розмовляти як дуже... Я наведу приклад такої розмови дуже коротко. От ця подруга моя в лапках, яка, вона каже зараз, що так гарно стало в Донецьку, так екологія покращилась. В неї під будинком навіть живуть білочки на деревах. Це добре, да? Ну, хорошо, коли екологія. А я питаю, скажімо, а чому білочки? А тому, що підприємства закрились всі, і тому екологія і білочки з'явились. А чому закрились підприємства? А тому, що їх або вивезли, але або затопили водою шахти. Ага, я кажу, а так це що, добре? Ні, це погано. Угу. Значить, багато людей втратило роботу. Це добре чи погано? Це погано. Так, добре, що білочки з'явились, чи те, що в Росію повивозили половину заводів з Донбасу. Розумієте, з людьми, скажімо, такого рівня, про яких ви попередні питання задавали, треба говорити от такою дуже майже дитячою логікою. Від появлення білочок в Донецьку, що добре, до причини, чому з'явились ці білочки, тому що підприємств немає. А немає підприємств, значить, немає робочих місць.
Тобто буквально навчати людей думати.
Буквально на пальцях, отак, по одній літерці. Привчати до аналізу і до вміння думати. Ну, я б не можу вже багато прикладів навести.
Останнє питання до вас. Мені цікаво. Є такий Володимир Горбулін, це радник президента України, голова Центру Національного інституту стратегічних досліджень. Він сказав, що неможливо вимагати розмінування свідомості мешканців Донбасу і Криму, якщо не роззброїти мізки мешканців решти України. От ви погоджуєтесь з цією думкою, і що це за зброя от в руках мешканців решти України? Це така, можливо, нетерпімість, нерозуміння цих людей?
Ну так, звичайно, треба, я зрозуміла, про що треба нам всім переформулювати оце наше початкову ненависть. Чесно скажу, коли я побачила парад 9 травня по вулиці в Донецьку, там, де я ходила, де я збирала яблучка ці райські, коли провели наших військовополонених, в мене була одна ненависть. Я зненавиділа, я не могла уявити, що в моєму місті так може бути. Зараз проминув час, я зрозуміла, що не всі там люди такі, і що треба ненавистю нічого не досягнеш. Треба отаким от обережними розмовами, любов'ю, лікуванням таким душевним треба повертати цей край. Не можна говорити, що треба оточити колючою проволокою. Чому? Ми говорили про це, що так само, не дай Боже, буде на Західній Україні, може бути. Просто люди, вони однак, вони хочуть добре жити. Ну, ці захотіли, помилились, захотіли добре жити таким чином. Я думаю, тільки через розуміння ми мусимо прийти до тої ж реінтеграції Донбасу.
Наостанок послухаємо слухачів. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день.
Добре, представтесь.
Я чинник. Добрий день, я із Покровського району. Я сама ж дончанка.
вот вспомнили парад этот, отвратительный, с пленными. Мне действительно, но я была, присутствовала, смотрела, как отмечали в Покровске 7 ноября столетие революции. Это было не менее отвратительно. Я случайно туда попала. С букетами огромными цветов со всей области свезли соцзащитников. Куча машин, сотни людей. С банкетом машины выгружали. Самодеятельностью в 12 часов дня. Вот он, сепаратизм. Здесь, в Донецкой области, сохранено все, что мы говорим. Только одна разница. Критикуем ту часть. Правильно, критикуем, я 100% согласна. Но что делается здесь?
Бревно своим глазу не видим, говорит. Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Макеевки. Добрый вечер, Денис, добрый вечер, пани Ирана.
Добрый вечер.
Тут звонил товарищ из Весиновата, я хотел ответить на его вопрос, чего Украина добилась этими своими евромайданами, потому что ответ на вопрос не прозвучал в эфире. Мы добились, наконец-то, определенного вектора движения. Мы знаем, зачем и что мы делаем. И мы наконец-то вырвались из объятий вот этого русского медведя, от которого, знаете, от соседства с которым Донецк превращается в заброшенную дыру, а Ясиноватая, некогда бывшая крупным железнодорожным узлом, тоже пребывает в полнейшем запустении. Вот. И вам, двоим участникам передачи, я хочу пожелать, чтобы мы с вами увиделись в Донецке и хорошо отметили освобождение. Слава Украине!
Чудовий дзвінок, героям слава, Макеївка. Я люблю Макеївку, я там на танці їздила в юності. І я так рада почути цей дзвінок саме з Макеївки. Бачите, як люди, не можна їх огульно казати, що вони якісь не такі, як в якоїсь іншій частині України.
Пані Роздобудько, от каже, що наш слухач з Макіївки каже, що вектор вже остаточно змінився в бік на захід. Ви погоджуєтесь з цим?
Погоджуюсь, назад
дороги не буде. А чому?
А тому що назад взагалі немає дороги, тому що такого не було. Історія рухається вперед, можливо, по спіралі, можливо, ця спіраль звужується в якихось помилках, але доходить до якогось логічного піку. Назад, ну, в нас немає очей на потилиці, в нас очі попереду.
Дуже дякую за цікаву розмову. У нас в гостях була письменниця, яка народилася в Донецьку, Ірен Роздобудько. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Сейчас давайте полистаем прессу. В сегодняшнем медиаобзоре, почему Беларусь отворачивается от Украины и почему безвизовый режим с Европой могут отменить.
В последнее время Россия все чаще стала использовать Беларусь для провокаций против Украины. Один из последних примеров – задержания белорусским КГБ украинского журналиста Павла Шаройка и директора украинского предприятия Александра Скибы, по которым четко просматривается рука Москвы. Это утверждает обозреватель «Радио Свобода» Игорь Федик. Он утверждает, что данный факт стал очередным свидетельством того, что многие решения Минска, особенно что касается Украины, разрабатываются и принимаются в Москве. Это говорит о том, что из-за полной зависимости ключевых секторов белорусской экономики от России и контроля Кремля над силовыми органами страны, Беларусь фактически превратилась в российского вассала со всеми вытекающими как для Украины, так и для Запада последствиями. В середине ноября произошло несколько событий, которые могут иметь далеко идущие последствия для конфликта на Донбассе. Об этом пишет газета по-украински. Во-первых, представители России и США Сурков и Волкер не раз повторили, что конечной целью введения миротворцев на Донбасс является полная реализация Минских соглашений. Второй важный момент – это возвращение в публичный переговорный процесс Виктора Медведчука. Ранее он громко вошел в информационное пространство, проведя встречу с Путиным. По ее итогам, российский президент заявил о возможности обмена бойцов АТО на сторонников так называемых ДНР и ЛНР. Такой обмен с дипломатической точки зрения выглядит сигналом о готовности Кремля к прекращению войны. Этот якобы жест доброй воли предусматривает, что Киев и Вашингтон в ответ согласятся на встречные шаги. Более подробно об этом материале готовят окончательное решение конфликта на Донбассе. Интернет-издание «Апостроф» пишет о том, что за последние годы в Украине значительно ухудшилась ситуация в области безопасности, причем не только на Донбассе, но также в Киеве и других регионах, которые отдалены от зоны конфликта. Информация о терактах, заказных убийствах и уголовных разборках едва ли не каждый день появляется в ленте новостей, а правоохранительные органы до сих пор не в состоянии расследовать и наказать организаторов и исполнителей наиболее резонансных дел. Ухудшение ситуации обусловлено такими причинами, как война на Донбассе, диверсионная деятельность, рост незаконного оборота оружия, ухудшение социально-экономической ситуации в стране, усиление радикализма в обществе и тому подобное. Следовательно, нужны срочные системные действия со стороны государства. Их отсутствие будет иметь серьезные негативные последствия, вплоть до приостановления безвизового режима Украины с ЕС.
Прошлое название Углегорска – Хацапетовка – широко используется в литературе как название какого-то населенного пункта, который находится в глуши. Хацапетовка упоминалась в рассказе Алексея Толстого «Старичок в тулупище», о романах Пикуля «Нечистая сила» и «Барбаросса». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир на радиостанции «Голос Донбасса», громадскому радио и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Кабинет министров Украины выделил 1 миллиард гривен медицинской субвенции на Донецкую и Луганскую область. Деньги пойдут на зарплаты медикам и на лечение некоторых категорий пациентов. Согласно распоряжению Кабмина, обнародованному на сайте, распределенные средства, в частности, будут направлены на лечение больных с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа, а также пациентов с диабетом. Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщало, что по состоянию на сентябрь долг по зарплатам перед работниками медицинской области отрасли составил 81 миллион гривен. Незаконная группировка ЛНР приступит к ликвидации неприбыльных угольных предприятий, заявил так называемый министр топлива и энергетики ЛНР Павел Малыгин. По его словам, на сегодня работа ведется с перспективными шахтами, в частности для погашения задолженности по заработным платам. Какие именно шахты будут законсервированы в группировке ЛНР, не уточняют. В то же время Малыгин утверждает, что функционирующие шахты увеличили добычу и реализацию угля. Бойцы десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сменили свои головные уборы на береты темно-бордового цвета. Торжественная церемония по случаю Дня десантника прошла сегодня на Михайловской площади в Киеве. По словам президента Украины Петра Порошенко, береты именно такого цвета используют 59 стран мира, 19 из которых страны-члены НАТО. Кроме того, президент отметил, что учреждение Дня десантника в Украине 21 ноября – уход от советско-российской традиции. Российская федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовала данные, свидетельствующие о экстремально высоком уровне радиационного загрязнения вблизи ядерного комбината «Маяк» в городе Озерске Челябинской области. Ранее государственная корпорация «Росатом», которая принадлежит комбинату, отрицала сообщение об аварии на предприятии. С просьбой предоставить сведения о радиационной обстановке на территории России обратилась к Росгидромету российское отделение Greenpeace. В ответе специалисты охарактеризовали уровень радиационного загрязнения в стокилометровой зоне вокруг предприятия как высокий и экстремально высокий. И по прогнозам синоптиков, завтра, 22 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Это было радио «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линий разграничения». Наш проект ищите в интернете, на нашем сайте, а также во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».